Власть. Они зовут нас в будущее. Они хотят наши голоса. Хоть узнаем, что выбираем. Делим власть.
Добрый день, вы слушаете «Радио говорит Москва». Сегодня вторник, 5 апреля, время 12.05, и это программа «Власть». Каждую неделю здесь, в нашей новой студии в гостинице «Националь», мы говорим с депутатами Госдумы о самых важных для страны темах, говорим о новых законопроектах и итогах работы парламента за 5 лет. Меня зовут Олег Беркович, сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Тарнавский. Здравствуйте.
Добрый день, Олег.
СМС-портал +7 925 48 94 8 и Твиттер говорит МСК. Самая горячая тема последних двух дней – офшоры, расследование ОССРП. Там 11 миллионов, по-моему, разных документов уже выкинуто в сеть или планируется в ближайшее время выкинуть в сеть. Сейчас есть данные по некоторым людям. В частности, есть данные по действующим депутатам Госдумы, у которых до сих пор не закрыты офшоры, хотя по законодательству они должны это сделать. Это Слепенчук, Бабаков, Звагельский и еще сенатор Еремеев. И вот эти все люди, у них по документам офшоры пока не закрыты, хотя они все заявляли то, что они все это дело позакрывали. Будете ли вы что-то делать для того, чтобы устранить эту недоработку этих людей? То есть как-то писать какие-то запросы в дисциплинарный комитет или призывать их скорее это закрыть и понести какое-то наказание? Какие ваши действия будут?
Дело в том, что у нас есть соответствующее законодательство, и если это подтвердится, а я вчера вечером видел комментарии коллег, это депутаты фракции «Справедливая Россия», мы, в общем-то, оппоненты по большинству вопросам, то они утверждали, что это не совсем отвечает действительности. Но, по большому счету, для депутатов существует запрет на наличие, иметь зарубежные счета, иметь офшоры, поэтому это однозначно чревато лишением депутатского мандата. Правда, времени осталось мало, но здесь важен посыл. Да? Даже если день-два останется, то все равно это с политической точки зрения будет важным. Точно так же, как важно то, что фракция «Справедливая Россия» уже там третий год настаивает на лишении полномочий нашего коллеги Ильи Пономарева, члена фракции «Справедливая Россия», за все то, что им сделано за последние годы. Несмотря на то, что осталось 2-3 месяца, фракция «Справедливая Россия» будет продолжать настаивать за лишение его полномочий, исходя из его антироссийских высказываний, там, криминальные вещи, которые он совершил, и другие.
Пономарев Пономаревым, да, а вот есть вот эти пока три человека, не берем сенатора Еремеева, это там отдельная история, ну вот Слепенчук, Бабаков, Звагельский. Будете ли вы настаивать на какой-то дополнительной проверке?
Ну, однозначно будем настаивать. Мы, принцип-то главный, мы все одинаковые. Да?
Считаете,
у нас нет кто-то ровный, а кто-то более ровнее. Мы все одинаковые. И Пономарев, и Иванов, и Сидоров, и Звегельский, и Слепенчук. Дело в том, что сегодня Дума сформирована не просто из Иванова, Петрова и Сидора, из представителей партии. Она сформирована из представителей четырех партий, которые прошли в парламент. И в данной ситуации репутационно эти люди отвечают за свою партию. И в этой связи самое главное, важно соблюдать закон, причем всеми и одинаково. И все те факты, которые изложены, они подлежат однозначно проверке. Я полагаю, что даже «Единая Россия» будет так или иначе заинтересована в том, чтобы правда всплыла наружу, иначе это станет темой предвыборной кампании до 18 сентября, но она тоже, эта партия идет на выборы.
Но «Справедливая Россия» будет настаивать на дополнительной проверке.
Однозначно, конечно.
И в случае, если эти данные подтвердятся, вы будете требовать отзыва мандатов у этих депутатов?
Однозначно. Даже если в этом списке будут депутаты от «Справедливой России», и в отношении своих коллег мы тоже будем настаивать, потому что это главный принцип. У нас к политикам должно быть еще более жесткое требование по соблюдению законодательства, нежели к рядовым российским гражданам. Потому что если политики, законотворцы не будут выполнять то, что они принимают, то тогда что спрашивать с российских граждан? Мне кажется, что и «Единая Россия», если вдруг она даже захочет защитить своих коллег, она вынуждена будет открыть, выложить карты на стол, потому что это репутационно очень сильный будет удар по правящей партии.
Еще одна большая, тяжелая история в контексте всего этого офшорного скандала. В «Новой газете» это так оригинально заглавили, такой подзаголовок: «Байкало-Виргинская магистраль». Один из крупнейших подрядчиков РЖД, в принципе, один из крупнейших, некий Алексей Крапивин, сидит в офшорах. И туда, на его компании, ушло по меньшей мере 200 миллиардов гостендеров. Вообще общая стоимость реконструкции Байкало-Амурской магистрали – 562 миллиарда рублей. Все эти деньги из бюджета. И вот этот подрядчик получил 200 миллиардов на гостендерах. Эти деньги прокручивались там через офшоры. Как вообще такое может быть сейчас, учитывая политику деофшоризации? Где контроль за всем этим?
У нас слова одно, дела другое. У нас же экономика российская практически, если брать крупный и средний бизнес, по некоторым данным, которые были опубликованы СМИ, до 80% значит, загружено в офшоры. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже не скрываем то, что все разговоры правительства обеспечить конкурсность госзакупок, в том числе в госкомпаниях, остаются на уровне разговоров. И мы на днях, по-моему, видели выступление или встречу председателя счетной палаты Татьяны Голиковой с президентом России Владимиром Путиным, где она сказала, что в последнее время даже еще больше увеличилось число заключаемых госконтрактов с единственным поставщиком, то есть без конкурсности. Ну, руки можно развести, эта проблема была, эта проблема есть, и я полагаю, что эта проблема в ближайшее время будет, и, наверное, нужен несколько новый парламент, нужно нечто другое для того, чтобы сдвинуть эту махину, не потому, чтобы кого-то обидеть, прежнего руководителя РЖД, просто мы в условиях санкций, в условиях низкой цены на нефть должны радикально перестроить нашу экономику, иначе мы провалимся. Мы идем сейчас на грани, серьезно пострадали люди из-за обесценения рубля, есть опасность роста безработицы, и нам не надо думать, как удержаться на плаву. Нам надо думать, как обеспечить экономический рост, изучать другой мировой опыт и, наконец, стать производящей страной, страной, которая не только сидит на нефтяной игле, но и вывозит экспортоориентированную высокотехнологическую продукцию. Для этого надо работать, а не делать то, что мы сейчас делаем. Поэтому постоянно, в том числе и в парламенте, речь идет о том, что либо министры финансово-экономического блока, отвечающие за экономическое развитие России, либо делайте, либо уходите. Но делайте уже, наверное, так грустно звучит. Дело в том, что ничего не делается серьезного в этом отношении, и уже неоднократно речь шла о том, что их давно надо отправить в отставку. Непонятно, то ли они не понимают, что делать, либо им возможностей не дают что-то делать, но, повторюсь, самая главная проблема в нашей стране – это то, что мы не делаем структурную перестройку экономику, которая должна быть производящей, чтобы мы не лишь экспортировали нефть и газ, а закупали в России из-за рубежа там, товары народного потребления и продукты питания. Мы все должны производить здесь. И это огромная работа по перестройке российской экономики. Если мы этого не сделаем, будем постоянно бить по хвостам, будем жаловаться, будем резать, забирать последнее, будем сейчас увеличивать МРОТ с 6204 рублей до 7500 рублей, на которые тоже невозможно прожить. Но это не тем, чем занимаются в мире другие страны, будь то западные, будь то азиатские. Надо заниматься делом, и Россия по мозгам к этому
вот
способна.
Роман пишет на сайт: вам надо не думать, а делать, ибо лозунгами нас и ядросы кормят. Я бы хотел зацепиться за одно ваше слово, которое вы сказали, что можно только развести руками, смотря на всю эту офшорную вакханалию, которая творится вокруг госзакупок. Я, честно говоря, не могу понять, почему мы должны разводить просто руками и смотреть на все это вот, и оставлять это как есть. У вас достаточно полномочий. У вас есть право депутатского запроса. Вы можете теоретически организовать парламентское расследование. Можете создать парламентскую комиссию. Теоретически, опять же. Вы можете очень внимательно смотреть за большими господрядами и делать так, чтобы они становились публичными, чтобы они становились громкими скандалами, чтобы люди не перекладывали деньги в офшоры, а чтобы они оставались здесь, в стране. И я не могу понять, почему этого не происходит. учитывая, что про эту, кстати, историю с Крапивиным и непонятной офшорной компанией, которые получили там 2 миллиарда гостендеров, про это писали еще там полгода назад.
Вот если попытаться посмотреть в корень и сказать, в чем причина, вот одна из этих причин в том, что после выборов в Госдуму, которые были 4 года назад, получилась там скандальная, но такая ситуация, которая была зафиксирована в результате все-таки подведения итогов, что 52% голосов сосредоточилось у одной партии. Да? Я не говорю там «Единая Россия», не «Единая», но это максимально плохо, потому что на самом деле оппозиционные партии, их три, как вы знаете, «Справедливая Россия» одна из них, реально не может ни одного законопроекта принять. Нереально не может принять ни одного протокольного поручения, потому что в парламенте оно принимается большинством голосов. То есть все, что мы можем сделать, лишь фактически согласие «Единой России». Поэтому мы в основном то, что делаем, направляем действительно сотни писем, пытаемся получить информацию. Вот я сейчас, например, лично занимаюсь там Крымом. ФЦП «Крым» выделено 54 миллиарда субсидий. Опять деньги не доходят. Если посмотреть с конца декабря, возник огромный скандал, потому что мы, с одной стороны, кричим, что Крым – наша земля, Крым навсегда, с другой стороны, не доводим федеральные деньги. Я, к примеру, сразу написал письмо генпрокурору. Генпрокурор в конце декабря среагировал, дал там указания, уже работает рядом Следственный комитет, разбираемся. Но мы в данной ситуации, депутаты оппозиционные, выступаем как некие такие расследователи, на все нас не хватает. Куда-то нас не пускают. И я бы в этой связи сказал, не все СМИ публикуют или публикуют по-разному, в ограниченном объеме, не все берут. Нет,
вы знаете, если хотел бы просто мысль. История, ее возьмут.
Да, я бы хотел главное сказать, что вот у нас 18 сентября будут новые выборы, и я бы очень хотел, чтобы и москвичи, и не только москвичи максимально пришли на выборы. Выбрали ту партию, которая их интересует. Ну, кому одна партия, кому другая была ближе. Когда много людей приходит на выборах, трудно сделать фальсификацию. Вот это очень важный момент.
Давайте мы от предвыборной агитации сейчас немножко вернемся к нашей реальности. Просто мы про агитацию еще успеем ближе непосредственно к выборам, мы еще успеем призывать людей прийти на участки. Я с вами полностью согласен, нужно, важно идти голосовать. Это действительно так. И все-таки хотел бы вернуться к тому, к той роли, которую депутаты сейчас играют в нашей экономике. Понятно, что вы не можете принимать законы, потому что вам мешает «Единая Россия». С этим все ясно. У вас есть проверочная функция. Вы говорите, что вы ее используете. Вы первый зампред комитета по бюджетам. Объясните мне, пожалуйста. Вот я просто, правда, не могу этого понять. Вот есть ВЭП, который тонет, который спасается из бюджета, из ФНБ. В этом году на поддержку ВЭБа будет потрачено 150 миллиардов рублей. Это огромные деньги. При этом сам ВЭБ занимается спасением и ищет деньги на спасение своей украинской дочки Проминвестбанка. Вот зачем, учитывая там нашу конфронтацию, учитывая все эти истории с отключением электричества в Крыму и так далее, зачем мы выкидываем миллиарды рублей на спасение непонятных банков на Украине?
Ну, мы подобные вопросы, думаете, мы не спрашиваем, просто в итоге что получается? Не просто мы говорим, а делаем другое. Вот, например, фракция «Справедливая Россия», которой я принадлежу, никогда последние годы не голосует за бюджет. Мы голосуем против. И вот вы сейчас сказали 150 миллиардов. Если правительство внесет цифры. Мы единственное, что на заседании комитета это пообсуждаем, и в итоге опять мы и КПРФ проголосуем против, а «Единая Россия» проголосует за. Все вот этим закончится. Каждый из нас, депутата, ведет свою расследовательскую активность. У меня там порядка 10 таких федеральных тем, я уже назвал Крым, и не только его. Что-то я стараюсь озвучивать в СМИ, то, что берут. Но на самом деле это, знаете, такое...
А когда вы отстаиваете позицию Вимпелкома в контексте, точнее, позицию против Вимпелкома в контексте договора аренды, это тоже вы относитесь к федеральным СМИ? Или это просто бизнес-история, когда вы помогаете людям отстоять их договор аренды?
У меня есть свои взгляды, да, как я это вижу, тем более я юрист и понимаю, как должно быть устроено. У меня есть огромные претензии, если вы говорите про тему Вымпелкома, к судебной системе. Да, я знаю бизнес коммерческой недвижимости, как он должен быть устроен. И те решения я допускаю, либо судья, ну, я извиняюсь, дурак, либо чего-то не понимает, либо он делает это умышленно и, может быть, за деньги, принимая совершенно неразумные решения, которые рушат все рынки и чреваты огромной коррупцией, то там, где я разбираюсь и понимаю, и считаю нужным в любой теме, будь то экономическая, будь то социальная, приходить на любую площадку выступать, и, как вы знаете, я ни от одной площадки для выступлений не отказываюсь. Вот через 2 часа буду в парламентской газете, будем обсуждать, например, минимальный размер оплаты труда. Другое дело, что ни один человек не может все знать, тем более в отличие от чиновников, министров, наверное, президентской администрации, у депутата есть сам депутат, плюс 1 или 2 помощницы, то есть все, что он говорит и делает, он делает, подготовившись, работая сам с материалами, а не тогда, когда ему пишут какие-то наброски, которые он просто озвучивает. Поэтому все охватить невозможно, вы правильно совершенно говорите, и проблемы в РЖД, куда не пускают, или пишешь туда письма назад, отвечают через 1,5-2 месяца, может быть, вообще не отвечают и дальше не пускают, но общение в основном сводится в виде переписки в Генпрокуратуру, Следственный комитет, получаешь эти ответы. Конечно, от этого удовольствия мало получаешь, потому что эффективность такой деятельности не очень высока.
Вот вы говорили про производство, про то, что нужно его поддерживать и так далее. Бизнес в России жалуется на стоимость кредитов регулярно, вообще на стоимость денег. Глава комитета по бюджету и налогам Макаров при этом заявляет, что у нас в России денег как грязи. Меня несколько удивило это его заявление. Как вы можете прокомментировать вот это его заявление и вообще какая позиция у вас по этому вопросу?
Ну, по сути, Макаров прав. Дело в том, что если говорить о федеральном бюджете, то его расходная часть 16,1 триллионов рублей. Доходная там 14 триллионов рублей. Мы дефицитный имеем сейчас бюджет. Самое главное, я сошлюсь на цифры, которые озвучил председатель счетной палаты Татьяна Голикова. У нас как минимум 0,5 триллиона рублей в прошлом году были расходованы неэффективно, нецелевым образом. У нас, по даже первичным данным, 235 миллиардов рублей были вообще не израсходованы. Вот с таким уровнем исполнительской дисциплины и бардака, который есть в правительстве, ну, я уж не знаю, куда мы можем прийти. Поэтому мы всегда говорили и говорим, что надо наводить порядок тем людям, кто за это отвечает, с государственными финансами, а это прежде всего вопрос к министру финансов, с тем, чтобы те деньги, которые мы выделяем, а мы недофинансируем старшее поколение, социальные там, выплаты и другие программы, мы не индексируем зарплаты бюджетников и так далее, из-за того, что якобы не хватает денег. А с другой стороны, мы видим какие-то сумасшедшие проекты, и в том числе, вот сейчас вы говорите про докапитализацию ВЭБа, мы отдаем там 150 миллиардов рублей, или отдадим, видимо, потому что единороссы за это проголосуют. И в этой связи, конечно, очень много вопросов к тратам денег, за которые голосует «Единая Россия». И в этом плане я с Андреем Макаровым полностью согласен. Не так мало у нас денег, более того, у нас есть большой потенциал для зарабатывания денег, будь то природные ресурсы наши, нефть, газ – и возможность на этой базе все-таки стать передовой страной в плане технологий, в плане развития инновационных, наукоемких производств. Все для этого у нас есть. Поэтому, повторюсь, слоган, что у нас денег как грязи, мне кажется, он правилен с тем, чтобы у нас не было комплекса неполноценности, что нам чего-то не хватает. Надо просто рачительно использовать имеющиеся ресурсы.
Вот вы говорите, да, денег как грязи. При этом у нас существует тяжелейшая проблема долгов регионов, профицитных или там регионов без долгов, по-моему,
9.
При этом около 15 регионов, они в принципе спонсируют всех остальных. И вот в этой ситуации, может быть, стоит простить им долги или как-то пересмотреть эту систему?
Ну, вообще, это такая, знаете, игра в цифры, когда у нас собираются налоги, ну, в регионах собираются, а потом они перераспределяются. Когда-то, лет 10 назад, эти налоги распределялись 50 на 50. Сейчас даже не знаю, но вот последние там, или недавние цифры были, 65% собираемых налогов остаются на федеральном уровне финансировать там, правоохранительную деятельность, армию, там, федеральные всякие расходы, а 35% остаются в регионах. Из-за этого... А регионам есть много обязательств и денег не хватает. Поэтому, с одной стороны, речь идет о том, как перераспределять средства между уровнями бюджетной системы. И если больше оставлять регионам, они будут меньше должны. Есть там другая проблема, что когда региону нужны деньги, у него денег нет, он идет в коммерческий банк и берет под 15% годовых. Поэтому фактически платит банку, обеспечивает его доход. Сейчас с этим пытаемся бороться и требуем от «Единой России» с тем, чтобы больше давалось бюджетных кредитов под ставку 0,1% годовых, с тем, чтобы коммерческие банки не получали эту маржу. Но мне кажется совершенно ненормальным, что мы, во-первых, имеем такую ситуацию, с одной стороны, но с другой стороны регионам...
Это же какая-то больная система.
Больная, но с другой стороны...
Когда регион берет 15% коммерческой банки просто для того, чтобы выполнить свои обязательства, например, перед бюджетниками.
Да, заплатить зарплату.
Или
там,
когда
или
госпредприятие берет под те же 15-20% в коммерческом банке, чтобы выполнить гособоронзаказ. Это же неправильно, категорически.
Ну, точно так же, когда нам, с одной стороны, не хватает денег, и нет денег, с одной стороны, и мы пытаемся занять их на рынке, а с другой стороны, есть другой сосуд, там наши резервы, мы их вкладываем в американские ценные бумаги. Хотя два сосуда, с одной стороны, мы берем вроде лишние деньги под низкий процент, отправляем за рубеж, а с другой стороны, мы наши там какие-то приходящие в другой карман деньги под низкий процент отправляем, а здесь мы берем в долг на какие-то нужды. Есть много совершенно таких немыслимых тем. Я как год назад, даже точнее в мае прошлого года стал первым зампредом комитета по бюджету, пришел в этот комитет и до сих пор не перестаю удивляться тому, какие вещи у нас происходят с точки зрения здравого смысла. Там иногда не надо такое иметь докторскую степень, просто сдаешь эти вопросы, потому что очень часто ответ в этих вопросах здравый смысл. Я могу единственное сказать, что еще нам пахать в этом отношении, потому что работает ведомственный интерес, работает отсутствие конкуренции, работает отсутствие социальных лифтов, работает защищенность министров, особенно финансово-экономического блока. И эти Авгиевы конюшни нужно будет расчищать, и я полагаю, что новый состав Думы серьезно займется этим делом.
44-й спрашивает. Ввиду финансового кризиса с целью экономии средств предлагаю сократить одну из палат парламента. Какую вы бы убрали?
Ну, в общем, мне не очень корректно говорить, какую бы я убрал. Мы использовали модель не мы, а те россияне, которые принимали там, или голосовали на референдуме за Конституцию, вот за двухпалатный парламент. Я единственное все равно могу сказать, что можно демократию ругать как угодно, но альтернатива демократии – это диктатура. Да? И все пытаются ограничить возможности депутатов. Вот, например, в Москве всего лишь было когда-то 35 депутатов Мосгордумы, я был тоже депутатом Мосгордумы, мы работали на постоянной основе. Сейчас вроде 45 на всю практически 10-миллионную Москву, с одной стороны. С другой стороны, сейчас часть депутатов, половина работают не на постоянной основе. И по большому счету, я полагаю, что у нас должны быть более активные и, во-вторых, независимые депутаты, их должно быть больше. С другой стороны, должна быть общественность, независимые журналисты, которые занимаются расследовательскими вещами. Тогда мы создаем такую атмосферу конкурентности в обществе, и у нас не будет тех чиновников, которые будут считать себя великими и их действия непогрешимыми. Если мы будем убирать журналистов, депутатов, даже неудобных, да, будем убирать общественность. Ну, ничего хорошего не будет от этой ситуации, будет жесткая диктатура и будет еще больше историй, некоторые из которых вы озвучивали в начале передачи.
На этой оптимистичной ноте о том, что нам нужно больше всего независимого, и закончим. И больше расследований прав Шора, конечно же. Это была программа «Власть». У нас в гостях был депутат Госдумы Александр Тарнавский. Меня зовут Олег Беркович. Встретимся через неделю во вторник в 12:05. До свидания. Новости.